Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение Библии, и сегодня мы вновь вернемся к текстам Ветхого Завета. Мы познакомимся с книгой пророка Иеремии. Прежде всего, нужно сказать, что это необычная книга. В отличие от других текстов Ветхого Завета, в ней очень много авторского начала. Это не только пророчество, это автобиография пророка Иеремии. Он не просто передавал слова Божьи, он всем своим существом жил в этом пророчестве. Не случайно один из исследователей книги пророка Иеремии, Чарльз Дайер, открывает свой комментарий самыми проникновенными словами. Вот что он пишет. «В те темные дни, долгая череда которых предшествовала гибели Иудеи, Иеремия был главным ее пророком. Скорбная фигура его как бы возвышалась у смертного одра Южного царства. Как учитель и провозвестник, направляемый свыше, Иеремия непосредственно наследует Исаии. Ибо когда испытание веры, которую проповедовал еврейскому народу пророк Исаия, достигает крайнего своего предела, тогда через Иеремию открывается народу вся глубина проникновенной близости, до какой может дойти общение между Яхве и теми, кто хранят ему верность. Среди кажущейся покинутости вера приводит к опыту личной встречи человеческого сердца с сердцем Божьим. Именно поэтому в религиозном сознании ветхозаветного времени Иеремия оставил неизгладимый след. Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению книги пророка Иеремии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучать книгу Иеремии «Страдающего пророка». Это одна из самых замечательных книг Библии. Конечно, в Библии все книги замечательные, но эта книга очень необычна. Большинство пророков мало рассказывает нам о себе. Они описывают свои пророчества, но не жизнь. А вот книга пророка Иеремии – это не только пророчество, но одновременно и автобиография. Иеремия много рассказывает нам о своей жизни. Позвольте мне сейчас вкратце сообщить вам то, что мы знаем о нем. Я хочу представить вам человека, с которым мы встретимся, изучая эту книгу. Иеремия родился в Анафофе, к северу от Иерусалима. Он был избран пророком еще до рождения. Когда Бог призвал его к служению, он был еще очень молод. Служение его началось в период правления царя Иосии, и он оплакивал этого царя на похоронах. Иеремии было запрещено жениться, потому что он жил в ужасные времена. У него не было последователей, его гнали, ненавидели, избивали, заковывали в колодки, бросали в темницу, обвиняли в предательстве. Ему приходилось ужасно страдать из-за своих собственных пророчеств. Он был готов сдаться, но Бог не позволил ему. Иеремия видел разрушение Иерусалима и вавилонский плен. Вавилонский военачальник позволил ему остаться в родной земле. Когда иудеи решили бежать в Египет, Иеремия выступал против этого, но вынужден был отправиться в Египет вместе со всеми и умер там. Предание гласит, что его забили камнями. Иеремия был замечательным человеком. Я называю его Божьим плакальщиком. И в этом прозвище нет никакого неуважения. Этот человек все время был в слезах. Для того, чтобы сообщить людям о наказании, Бог избирал человека нежного и любящего, с дрожащим голосом и со слезами на глазах. Собственные пророчества разбили ему сердце. Иеремия был великим верующим. Честно говоря, я не думаю, что мы с вами выбрали бы такого мягкотелого человека, чтобы передать людям какую-то суровую весть. Мы нашли бы какого-нибудь уверенного и жесткого человека, чтобы он с твердой и неумолимой бессердечностью объявил жителям Иудеи о грозящих наказаниях и бедствиях. Но Бог поступил не так. Он избрал человека, способного к сопереживанию. Лорд Макколи сказал про Иеремию: «Трудно представить себе ситуацию более мучительную, чем положение этого великого человека, вынужденного наблюдать за агонией своей несчастной страны, опекать ее в перемежающихся приступах потрясения и бреда, предшествующих ее распаду, смотреть, как жизненные силы постепенно иссякают, пока не останется лишь холод, тьма и тление». Таково было положение и призвание Иеремии. Он смотрел, как его народ угоняют в рабство. Известный исследователь Библии доктор Мурхет очень живо описывает сложившиеся к тому моменту обстоятельства. Иеремии суждено было пророчествовать в то время, когда Иудея приближалась к последней трагической катастрофе. Политическое возбуждение достигло апогея, бушевали самые низменные страсти. Люди прислушивались к самым губительным советам. Иеремии суждено было стоять на своем, пока его народ устремлялся к гибели. Люди, которых он нежно любил, не слушали его и падали в пропасть. Мы с вами, друзья мои, живем во времена, которые, возможно, похожи на время Иеремии. Человечество многого добилось. Люди полетели на Луну, сделали атомную бомбу. Великие государства, такие как, например, Америка, сильны, но царящее в них внутреннее моральное разложение рано или поздно приведет к катастрофе. И эта катастрофа близится. Возможно, за углом нас подстерегает революция. Нам не нравится, когда в средствах массовой информации сообщают нечто подобное. У нас есть масса специалистов, которые постоянно обсуждают, как нам добиться дальнейших успехов, как решить все проблемы. О Боге сегодня совершенно не вспоминают. А если о Библии что-то и говорят, то без веры, походя, как бы случайно. Даже верующие, слышащие слова Бога, отбрасывают их в сторону. Я знаю это. Вот почему я говорю, что мы с вами находимся примерно в том же положении, что и Иеремия. И поэтому я хочу сегодня поговорить с вами об этой книге. Иеремия не был так могуществен, как Илия, так красноречив, как Исаия, так одарен, как Иезекииль. Это был застенчивый и робкий человек, осознающий свою беспомощность, жаждущий симпатии и любви, которой ему не суждено было познать. Именно такого человека избрал Бог, чтобы возвестить свое слово грешному, развращенному веку. У Матфея в 16 главе стихи 13 и 14 есть такие слова: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“». Мнения были разными. Никто не знал, кто Иисус на самом деле. Они думали по какой-то причине, что он Илия или Иоанн Креститель. Были такие, что приняли Христа за Иеремию. И тоже не случайно. Поскольку Иеремия тоже был мужем скорбей, он знал, что такое боль. Разница между пророком Иеремией и Господом Иисусом Христом заключалась в том, что Господь принял на себя нашу скорбь, а Иеремия нес свое собственное бремя, разрывавшее ему сердце. Однажды он пришел к Господу и сказал: «Я больше не могу, это слишком больно, у меня нервный срыв, выбери кого-нибудь другого». А Господь ответил ему: «Ладно, но только запомни, «Я уверен, что ты снова вернешься служить мне». Так и произошло. И Иеремия действительно вернулся, сказав: «Слово Господа как огонь внутри меня, мне надо выпустить его наружу». Иеремия, великий пророк, покорился воле Бога, хотя это служение и разбивало ему сердце. А Богу нужен был именно такой человек, ибо это был самый подходящий человек для передачи этого страшного послания. Бог хотел, чтобы народ Израиля знал: он посылает их в изгнание, он осуждает их, но это наказание больно в первую очередь для него самого. Как говорил Исаия в 28 главе стих 21, «Божий суд — необычайное дело». Служение Иеремии началось примерно через 100 лет после Исаии. Он начал служение во время правления царя Осии и продолжал его до Вавилонского плена. Иеремия предсказал 70 лет Вавилонского плена, но он видел и свет, который брезжил за тьмой рабства. Ни один пророк не говорил с такой радостью о будущем. Мы еще увидим это, изучая его чудесные пророчества. Весть, которую должен был сообщить народу Иеремия, самая неприятная, какая только могла быть. И, конечно, народу она не понравилась. Иеремию считали предателем, потому что он говорил о победе Вавилона, в отличие от пророка Исаии, который почти за 100 лет до того говорил, что Иерусалим устоит. Что изменилось за это время? За времена Иеремии оставалось только одно — сдаться. Бог больше не надеялся на исправление своего народа. Уже начинались языческие времена, времена владычества Вавилона. Иеремия должен был возвестить Израилю о его отступничестве. Это слово встречается в книге этого пророка 13 раз. В других местах Ветхого Завета оно встречается только 4 раза. 1 раз в притчах и 3 раза у пророка Осии, который тоже принес народу Божьему обличительную весть об отступничестве. Иеремия чрезвычайно часто повторяет слово «Вавилон» 164 раза, больше, чем во всем остальном Писании. А Вавилон, как вы наверняка помните, был врагом народа Божьего. Мы знаем об этом из исторических книг, которые помогают нам лучше понимать пророческие книги. В частности, книги «Царств» и «Паралипоменон» рассказывают о том же самом периоде времени, в который жил пророк Иеремия. В основном пророчества произносились в период времени, который освящен в исторических книгах. Только пророки Аггей, Захария и Малахия пророчествовали после изгнания, в период, о котором говорится в книгах Ездры и Неемии. Поэтому я порекомендовал бы вам время от времени обращаться к историческим книгам, чтобы не упускать из виду обширную историческую панораму, на фоне которой Иеремия давал свои пророчества. Итак, давайте начнем читать книгу пророка Иеремии. Его служение начинается в правлении царя Осии. Послушайте 1 стих 1 главы. «Слова Иеремии, сына Хилкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой». Здесь упоминается Хилкия, отец Иеремии. Он был первосвященником, обнаружившим книгу закона во времена правления Иосии. Именно обнаружение закона, который Господь дал Моисею, было той искрой, из которой загорелось духовное пробуждение в те времена. Причина пробуждения не люди, а Слово Божье. Не люди, а книга. Слово Божье — причина всех пробуждений, какие только не случаются в истории Церкви. Бог действует через людей. Однако именно Его Слово приводит к пробуждению. Об этом пробуждении рассказывается в исторических книгах 4 Царств, глава 22, и 2 Паралипоменон, глава 34. Анафов – это родной город Иеремии. Он находится в нескольких километрах к северу от Иерусалима. Послушайте теперь второй стих первой главы. «Которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его». Итак, Иосии было 8 лет, когда он начал править страной, и правил он ею в течение 31 года. Служение Иеремии началось, когда царю Иосии было 22. Очевидно, самому Иеремии тоже было около 20, так что оба они были молодыми людьми и, возможно, дружили. Иеремия пророчествовал в течение 18 лет правления Иосии и оплакивал его на похоронах. Мы читаем об этом во второй книге Паралипоменон, глава 35, стих 25. «Однажды царь Иосия сделал большую глупость. Такое может случиться с каждым, даже если этот человек предан Богу. Иосия объявил войну египетскому фараону в Кархемисе, хотя тот и не собирался угрожать иудеям. Иосия зачем-то отправился сражаться с ним на равнину Мегиддо, и там царя Иосию убили. Иеремия оплакивал его смерть, потому что Иосия был хорошим царем. Последнее пробуждение Божий народ испытал при правлении Иосии, и это было великое пробуждение. После смерти Иосии пророку Иеремии довелось увидеть, как народ погружается во мрак, из которого он так и не выбрался, вплоть до вавилонского плена. В 3 стихе описываются последующие обстоятельства служения пророка. «И также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце». Итак, из этого и из предыдущего стиха мы точно узнаем, когда Иеремия пророчествовал. С 13-го года правления Иосии до порабощения Иерусалима. Мы знаем, что когда Иудея была порабощена, вавилонский царь Навуходоносор позволил Иеремии остаться в родной земле. Послушайте, что сказано в 11 и 12 стихах 39 главы Иеремии. «А о Иеремии Навуходоносор, царь вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей. Возьми его и имей его во внимание, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». Конечно же, пророку Иеремии не хотелось отправляться в Вавилон вместе со всеми остальными, ведь его соплеменники не хотели слушать его и попали в плен, в точности, как он и предсказывал. Навуходоносор дал Иеремии возможность выбора, и пророк предпочел остаться в родной земле с теми немногими, кто в ней остался. Но эти немногие решили бежать в Египет, несмотря на советы Иеремии, и взяли его с собой. В Египте Иеремия продолжал нести им Слово Божье. Во второй книге Паралипоменон, глава 36, мы можем найти пропущенные фрагменты этой истории. Иоахаз, сын Иосии, не упоминается в записках Иеремии. Он правил всего 3 месяца и практически ничего не успел сделать. Потом египетский царь посадил на престол своего брата Елиакима, имя которого переменили на Иоаким. Он правил 11 лет. Иеремия предостерегал его, чтобы он не выступал против вавилонского царя Навуходоносора, но Иоаким не послушал совета Иеремии и был повержен вавилонянами. После свержения Иоакима вавилонский царь посадил на престол в Иерусалиме Иехонию, который правил 3 месяца и 10 дней. В книге Иеремии Иехония тоже не упоминается, потому что правил он слишком мало. Навуходоносор захватил его в плен. Потом Иерусалимом правил Сидекия, дядя Иехонии, в течение 11 лет. Когда Сидекия взбунтовался против Навуходоносора, тот пришел с войсками, разрушил Иерусалим, убил сыновей Сидекии, выколол ему глаза и угнал его в вавилонский плен. Все это звучит ужасно. И это действительно было ужасно. Но нам следует помнить, что Навуходоносор был очень терпелив по отношению к Иерусалиму. Кроме того, жители города отказывались слушать предостережения, которые Бог передавал им через пророка Иеремию. Иеремия продолжал служение, оставаясь в Иерусалиме. Когда его вынудили отправиться в Египет, он продолжил служение и там, до самой смерти. Мы можем сказать, что Иеремия всю жизнь страдал и был очень одинок. Таким было его служение. А теперь мы прочитаем, как оно началось. Послушайте 4 стих. «И было ко мне слово Господне». К Иеремии было слово Господне. Это чрезвычайно важно. Если вы не готовы принять эту истину, можете просто отложить книгу в сторону. Вы ничего не поймете из нее. Это действительно Слово Божье. И рассказывать вам, что Бог велел Иеремии, буду не я. Бог сам это рассказывает в своем слове. Итак, Бог говорит Иеремии, как записано в 5 стихе. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я опознал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Я рад, что мать Иеремии не сделала аборт, иначе этот великий пророк не родился бы. Сегодня многие люди спрашивают, в какой момент ребенка можно считать уже человеком? Позвольте сказать вам, ребенок — человек с самого момента зачатия. Прочтите 38-й Псалом. Давид говорит там в стихе 15-м. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». То есть жизнь его началась в тот момент, когда он возник в материнском чреве. Один гинеколог сказал мне, что плод начинает развиваться очень быстро и по существу уже содержит в себе жизнь. Аборт — это неоправданное убийство, за исключением тех случаев, когда он делается для спасения жизни. Вот что говорится об этом в Слове Божьем. «Бог сказал Иеремии, я познал и призвал тебя еще до того, как ты родился». Зачем Бог сказал это Иеремии? Друзья мои, Бог собирается попросить Иеремию сообщить жителям Иудеи, что он отвергает их. Иеремию посадят в темницу за то, что он выполнит повеление Божье. Провозглашаемые Иеремией слова разобьют ему сердце, потому что он любил свой народ, и ему ничуть не нравилось возвещать то, что повелел Бог. Но Бог хотел, чтобы именно такой, способный к состраданию человек, нес людям это послание. К Ахаву и Иезавели Бог послал сурового пророка Илию, а вот к народу Иудеи перед пленом Бог послал Иеремию. Бог хотел, чтобы народ Божий знал, как Бог любит их, как хочет спасти их и избавить от бедствий. Вот почему Бог говорит все это Иеремии. Он ободряет его. «Я хочу, чтобы ты знал, Иеремия, я призвал тебя». Я предопределил тебя к пророческому служению и осветил тебя не случайно. Осветить человека в данном случае значит избрать его для совершения воли Божьей. Старые сосуды, которые использовали в скинии и храме, обыкновенные глиняные горшки и котелки, назывались святыми. Вы спросите, что в них было такого особенного? А то, что они использовались для служения Богу. Свято, все, что выделено исключительно для Бога. Бог говорит: «Иеремия, еще до твоего рождения я избрал тебя, так что не беспокойся, просто доставь людям послание, которое я велю тебе». Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Ждем вас на нашей следующей встрече. Всего вам наилучшего.
Кто я, что ты, Творец, меня создал частицею величия своего? Записал задолго до рождения моего. Кто я, что ты так высоко вознес меня, что сыном для себя избрал? Как мне тебя щедро дал? Кто я, что ты, Господь, так благ ко мне, прощаешь грех мой и даешь покой? Твои любовь и милость в каждом дне небо надо мной. Кто я, что ты так высоко вознес меня, что сыном для себя избрал? Как мне тебя благодарить, Христос, за все, за все, что ты так щедро дал.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.